познание Бога люди представляют себе не одинаково. Кто-то исходит из своего опыта общения с Богом, а кто-то основывается на видимых проявлениях Его могущества. Большинство из нас понимают, что действительно важно иметь личные отношения с Богом и замечать действие Его промысла в мире, но мало кто осознает, как важны сами знания о Боге. И это неудивительно, потому что учение о Боге или, собственно, богословие достаточно сложно и требует значительных усилий. Но как бы это ни было трудно, чем больше мы узнаем о Боге, тем обстоятельней становится наше общение с Ним. Чем больше мы знаем о Нем, тем лучше мы различаем Его действия в мире. Познание Бога укрепляет нашу веру в Него.
Это первый урок из серии «Мы веруем в Бога». Эта серия посвящена, собственно, богословию, то есть учению о триедином Боге в самом себе. Мы назвали этот урок «Что мы знаем о Боге?». На этом уроке мы будем говорить о том, как представители систематического богословия подходят к вопросам, связанным с тем, что собой представляет Бог и что Он делает. Мы уделим внимание, во-первых, откровению и тайнам, то есть тому, что Богу было угодно открыть о себе и тому, что Он оставил сокрытым от нас. И, во-вторых, свойствам и действиям Бога, тоже входящим в сферу чистого богословия. Итак, начнем с откровений и тайн. Наше исследование того, что Бог открыл нам и что не открыл, мы разделим на две части. Сначала разберемся, что такое божественное откровение, а затем, что такое божественные тайны. Начнем с того, как Бог открыл себя человеку.
Наиболее фундаментальный вопрос учения о Боге – это вопрос божественного откровения. Что Бог сообщил человеку о себе? И как Он это сделал? От ответа на этот вопрос зависят ответы на все прочие богословские вопросы.
Исследуя божественное откровение, мы, во-первых, проанализируем понятие откровения, и, во-вторых, виды откровения. Итак, что же такое божественное откровение? Христианское понимание Божьего откровения можно сформулировать так. Это самораскрытие Бога человеку с учетом человеческих возможностей в полноте, данное во Христе. Мы обратим внимание на два аспекта такого представления. Первый. Бог открывает себя с учетом наших возможностей.
Самые удивительные качества присущи исключительно Богу Библии. Он Всевышний, беспредельный и вечный, находится в контакте с существами, которые ограничены условиями пространства и времени. Великий Сущий, рассказывает нам Библия, входит в пространство и время и вступает в отношения с творным миром на его уровне. Не лишаясь принадлежащих ему свойств всемогущества, всеведения, вездесущности, он общается с нами там, где находимся мы, и говорит с нами, как взрослый говорил бы с ребенком. Я вхожу в кухню, вижу рассыпанную на полу муку и спрашиваю, а что произошло с мукой? Я спрашиваю не потому, что не знаю, что случилось, а потому, что перехожу на уровень своего ребенка. И так по благодати своей поступает Бог. Он снисходит к нам настолько, что иногда кажется, что Он отказывается от каких-то божественных свойств. Но это не так. На самом деле Он просто опускается до нашего уровня, потому что очень любит нас.
Мы не можем изучить Бога так, как мы изучаем многое из того, что нас окружает. Мы не можем измерить Его, взвесить или проделать с Ним опыт. Бог трансцендентен и был бы совершенно недоступен для нас, если бы Святой Дух не открыл себя нам так, чтобы мы могли Его понять. В богословии это называется антропоморфным откровением. для упрощения его восприятия людьми, Бог описывается так, как будто он обладает человеческими чертами. В Писании мы видим по меньшей мере четыре типа. В узком, буквальном смысле, Бог наделяется человеческими качествами. Нередко в Библии он описывается так, как будто имеет глаза, уши, нос, руки и ноги. Бог рассуждает, задает вопросы, советуется, испытывает чувства, размышляет. Он планирует действия и иногда передумывает, как мы. Но все эти антропоморфизмы не более чем образные метафоры. У Бога нет глаз, у Него нет рук, таких как у нас. Но тем не менее Он все видит и всегда действует. В более широком смысле Писание представляет Бога через понятие общественных отношений. Например, Бог описан как «царь мироздания». Он восседает на небесном престоле, проводит совещания, выслушивает отчеты, посылает гонцов, принимает поклонение, подобно тому, как это делали правители-люди. Также Писание представляет Бога как воина, который сражается за Израиль, как законодателя, как основателя и хранителя завета. Он пастырь, супруг и отец народа. То есть в чем-то Бог похож на человека, и его правление подобно правлению царей в библейские времена. В еще более широком смысле антропоморфичны и видимые явления Бога на протяжении истории. Библия описывает несколько непосредственных явлений Бога. Они называются теофаниями. Бог являлся в столпе облачном и в столпе огненном. Да, такие места, как послание к Колоссянам, глава 1 стих 15, и 1 Тимофею, глава 1 стих 17, учат, что Бог невидим. Эти физические явления Бога антропоморфичны. Они представляют Бога не таким, каков Он в самом себе, а так, чтобы истины о Нем могли усвоить люди с их ограниченными возможностями. В самом широком смысле, с учетом человеческих возможностей, Писание открывает Бога и тогда, когда говорит о Его абстрактных свойствах. Библия говорит, что Бог справедлив, свят, могуществен и так далее. Об этих свойствах священнописатели говорили таким языком и таким образом, чтобы люди могли их понять. То есть антропоморфическим является все Божье откровение. Открывая себя человеку, Бог всегда приспосабливается к человеку. Мы отметили, что Святой Дух открывает Бога человеку с учетом ограниченности его возможностей. Теперь рассмотрим второй аспект откровения. В полноте откровение Бога дано нам во Христе. Сердцевину христианской веры составляет исповедание Божества Иисуса Христа. Он – наш единственный Спаситель и Господь. Он есть высшее откровение Бога человеку. В течение истории Бог открывал себя людям неоднократно. Но, согласно, например, посланию к Колоссянам, глава 1, стих 15, Иисус Христос есть наивысшее самораскрытие Бога. В лице Сына Божьего, предвечно рожденного от Отца, божественная природа сохранила свое совершенное божество, а человеческое – полное человечество. И вероучение о Боге должно согласовываться с Его окончательным исповеданием в Иисусе, в Его жизни, учении, смерти, воскресении, вознесении и славном возвращении. Теперь, определившись с понятием Божьего откровения, мы рассмотрим его разновидности.
Как мы сказали, Иисус есть высшее Божье откровение. Но, как нам известно из Нового Завета, Иисус подчеркивал, что Бог открывает Себя многообразно.
Мы можем познать Бога, только если Он откроет нам Себя. прежде всего в творении и чудесах, воспринимаемых нашими чувствами. Он открывает нам себя, когда мы общаемся с другими людьми, и они рассказывают, что узнали о Боге они. Откровения мы получаем на разных уровнях, и, конечно, самое главное – это откровение Бога в Его Слове. То есть, Бог явил Себя в том, что нас окружает, и мы знаем, что Он есть, и Он продолжает рассказывать о Себе через Своих учеников в Священном Писании.
Систематическое богословие выделяет два вида откровения, которые определял и Иисус. Первый – это общее или естественное откровение. Этот вид откровения соотносится с учением Библии, что Бог открыл Себя людям в том, что происходит в видимом мире. Иисус часто основывал свое учение на общем откровении. Его описывает, например, Псалом 18. Преподавая учение о Боге, Иисус брал примеры из природы, профессий, таких как земледелие или ловля рыбы. И своих учеников он призывал познать Бога, исследуя себя и анализируя свой жизненный опыт. Как они следовали этому на практике, мы видим в книге Деяний, глава 14, стих 17 и глава 17, стих 28, где апостол Павел опирался на общее откровение. Проповедуя язычникам истину о Боге, он исходил из уже имевшихся у них знаний о природе и поэзии. Обстоятельное разъяснение общего откровения содержит первые две главы послания к римлянам. Здесь указано то, что можно назвать позитивным и негативным аспектами богопознания. Позитивный аспект состоит в том, что можно многое узнать о Боге, просто находясь в созданном им мире. Вот что говорит апостол Павел к римлянам, глава 1, стих 20. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Внимательно читая эти главы, мы понимаем, что под творениями подразумевается не только природа. Павел имел в виду все, что мы узнаем из культуры, от окружающих людей и из своего внутреннего мира, то есть то, что сообщает нам наша совесть, интуиция, предчувствие и так далее.
Общее откровение – важная и даже важнейшая теологическая концепция, потому что его невозможно отрицать. Мы все – и христиане, и нехристиане, живем в Богом сотворенном мире. Другое дело, признает ли человек этот факт, но уже просто рассматривая окружающий мир, мы можем много узнать о Боге. Мы видим Его могущество в том, что Он создал планеты, звезды и луну. Он понимает в красоте, и красота важна для Него. Об этом свидетельствуют животные, деревья, закат солнца. Величие Бога мы видим, когда смотрим на льва. Характер Бога виден во всем, на что мы смотрим. Это важно, потому что с христианской точки зрения общее откровение есть для нас отправная точка, исходный пункт. Мы что-то знаем о мире, в котором живем, и значит о Боге, который создал этот мир.
Естественное богословие представляет собой попытку познать Бога через общее откровение. И на протяжении многих веков оно занимало значительное место в учении о Боге. Христиане не отрицают возможности много узнать о Боге с помощью естественного богословия. На него опираются практически все догматы христианского учения о Боге. В средние века способы раскрытия понятия о Боге богословы сводили к трем основным, которые называли путями или методами, ведущими к познанию Божества. Первый – это «via causalitatis». Он исходит из понятия о Боге как о высочайшей причине бытия, а отсюда старается вывести конкретные определения божества. Например, мы видим, что Бог создал красоту и порядок, и делаем вывод, что красота и порядок свойственны Богу. Второй метод – это путь отрицания, via negationis. Не все, что мы видим в конечном и несовершенном бытии, мы имеем право переносить на существо беспредельное и всесовершенное. Несвойственное ему качество нужно от него отстранить. Например, Бог вечен, творение ограничено во времени. Бог вездесущ, творение ограничено в пространстве. И третий метод — это путь превосходства, via eminentia. Он подразумевает, что истинное о Боге можно вывести из общего откровения, возвышая ограниченное совершенство творения до превосходной степени. Например, силы природы указывают на всемогущество Бога, умственные способности человека — на абсолютную Божью мудрость и так далее. В наше время христиане редко прибегают к подобной методике, но естественное богословие продолжает занимать важное место в теоретическом богословии. Иисус учил, что по Божьему замыслу истины о Нем открываются во всех аспектах нашей повседневной жизни. И мы, христиане, призваны прилагать все усилия к тому, чтобы исследовать в общем откровении все, из чего мы можем узнавать о Боге. Мы подчеркнули роль в богословии позитивного аспекта общего откровения. Необходимо также учитывать и его негативный аспект, о котором говорится в первых двух главах послания к римлянам. Павел отмечает эту сторону общего откровения. Он пишет, глава 1, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Он подчеркивает, что общее откровение показывает гнев Божий прежде его милости и спасения, потому что грешники подавляют истину общего откровения своей порочностью. Согласно 25 стиху, фактически они заменили Божью истину ложью. Иисус не раз говорил, что люди не видят того, что очевидно из жизни. Он объяснял, и это повторяет здесь Павел, что грешники склонны лгать себе и другим о том, что Бог открывает о своем творении. Правду они заменяют неправдой.
Применять естественное богословие следует осмотрительно. Конечно, как сказано в 20 стихе 1 главы послания к римлянам, его сила и божество видимы в творении. Это так, но хочу отметить, насколько для правильного видения мы нуждаемся в особом откровении. Особое откровение совершенно необходимо для того, чтобы направлять наши суждения, самостоятельные, независимые суждения, потому что многое в миропорядке неоднозначно. И особое откровение в Иисусе Христе корректирует наше видение Бога, сверяться с Его Словом, чтобы наше понимание не входило за рамки Его истины, абсолютно необходимо. Творение открывает нам многое. Оно учит нас, что Бог есть Творец и Промыслитель мироздания. Он источник жизни всего сущего, из чего явствует, что Он всемогущ. И согласно посланию к римлянам, Он праведен. Все люди знают, что Бог есть и что Ему надлежит поклоняться. В нас есть внутреннее сознание праведности и святости Бога. Но мы, грешники, подавляем Его. Мы стараемся игнорировать Его. Мы пытаемся отрицать это и не придавать этому значения. То есть творение открывает нам, что Бог есть Создатель мира, что Он всемогущ и всеправеден. Но творение не учит нас, как примириться с Богом. Мы узнаем из творения многое, но мы не узнаем из него о Божьей благодати и милости в Господе Иисусе Христе. Об этом мы можем узнать только из особого откровения во Христе.
Этот, негативный для грешников, аспект общего откровения предостерегает нас не слишком полагаться на естественное богословие. Его возможности ограничены, потому что грех повредил нашу способность воспринимать истину о Боге из окружающего нас мира, и поэтому, несмотря на все старания людей, естественное богословие не гарантирует правильного видения Бога.
Отрицание же общего откровения в патристический период, время отцов церкви и средние века, вело к мистицизму и аллегорическому толкованию Писания. В эпоху Просвещения непонимание происходящего в мире привело к формированию деизма. Это убеждение, что Бог не вмешивается в течение событий. А в последнее время биологи стали подвергать сомнению библейский факт сотворения мира Богом. То есть поврежденность человеческой природы мешает видеть истину, которую являет общее откровение. Возникает вопрос: если греховность искажает наше восприятие общего откровения, то как тогда возможно познание истины о Боге? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим второй вид Божьего откровения. Иисус учил, что кроме общего, Бог дал нам особое откровение. Особое откровение – это раскрытие Богом себя человеку сверхъестественным образом. Святой Дух давал откровение через сны, видения, слова, через деяния спасения и суда. Бог также являл себя через отдельных людей, пророков и апостолов, вдохновляемых Святым Духом. И, конечно, высшее особое откровение мы получили во Христе. Значимость особого откровения в богопознании невозможно переоценить. До того, как в мир вошел грех, Бог учил Адама и Еву, используя устное, особое откровение. И, конечно, особое откровение стало еще важнее после грехопадения. Оно не только направляет наше понимание общего откровения, но и открывает путь к вечному спасению. Бог использовал сверхъестественное откровение, которое мы называем особым, тысячи лет назад, и до, и после грехопадения. Как такое откровение действует сегодня? Обратимся к тому, что говорил Иисус, в ком Божье откровение достигло вершины. Христос учил посвящать себя Божьему откровению в Писании. Согласно, например, Евангелию от Марка, глава 12, стихи с 28 по 34, Иисус, как и тогдашние раввины, утверждал неприходящий характер Ветхого Завета как письменного особого откровения. Новый Завет – это тоже богодухновенное откровение. Например, согласно Евангелию от Иоанна, глава 16, стихи 12-13, и посланию к Ефесянам, глава 2, стих 20, после своего вознесения Иисус прислал Святого Духа подготовить апостолов и пророков к тому, чтобы открыть Бога Его Церкви. И в Новом Завете содержится это особое откровение, данное в первом веке через апостолов и пророков. Вот почему христиане на протяжении всей истории полагаются на Писание, как на наставление в правильном понимании общего и особого откровения. Итак, исследуя Божьи откровения и Божьи тайны, мы определили, что источником знания о Боге является откровение от Бога. Теперь мы перейдем ко второй теме – Божьи тайны. Как соотносится богопознание с тем многим, что нам не открыто?
В том, в чем нам нужно разобраться, разобраться нелегко. Это вопрос, кто Бог в действительности? Он трансцендентен, он вне творения. Но для нас доступно только то, что относится к сотворенному им миру, и мы можем что-то узнать о Боге, только если Он сам явит нам себя, каким-то образом войдя в творение, и Он обращается к нам, Он открывает себя нам, и в полноте Он сделал это в Своем Сыне Иисусе. И поэтому Он таинственен для нас, ведь единственная возможность для нас, живущих здесь, познать Божье Царство, познать царствование невидимого Бога, это если Он сам откроет его нам.
Мы знаем, что Бог преодолел эту огромную пропасть между человечеством и собой. Познание Бога Он сделал возможным для нас посредством общего и особого откровения. Однако наше знание Бога не полно. Существуют и Божьи тайны, так как очень многое о себе Бог нам не открыл.
Понимание Божьих тайн важно, и мы исследуем их в два этапа. Сначала разберем понятие Божьих тайн, и после этого поговорим о видах тайн, с которыми мы имеем дело в богословии. Итак, что такое Божьи тайны? Слово «тайны» употребляется в Писании в разных смыслах, но мы на нашем уроке будем понимать его как бесчисленные, нераскрытые истинные боги, существование которых ограничивает наши знания о нем. В этом определении мы выделим два аспекта. Первый – Божьи тайны. Это бесчисленные, нераскрытые истинные боги. В послании к римлянам, глава 11, стих 33, апостол отмечает нашу неспособность проникнуть в тайны божества до конца. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» В предыдущих главах апостол сформулировал истины о Боге, известные нам из общего и особого откровения. Здесь же он говорит о бездне богатства, Божьей премудрости и ведения, Его непостижимости, Его решений и неисследимости Его путей. Павел постиг многое о Боге, открытое в Откровении, но оставалось много такого, что было Духом Божьим сокрыто.
Бог непостижим, потому что мы не можем ни представить, ни описать Его сверхъестественную природу. Он не согласовывает с нами своих действий, и они не всегда нам понятны. Бог таинственен для нас в том смысле, что никто и никогда не достигнет Его исчерпывающего познания. Он настолько превосходит все сотворенное, что все наши понятия и слова к Нему по-настоящему неприложимы. Однако это не мешает нам приблизиться к высшему познанию, к личному приобщению к Богу, который, вочеловечившись по своей любви, выходит из своей непостижимой сущности и открывается нам. И по сути, Он не был бы Бог, если бы в Нем не было бы тайны. Разве мы могли бы действительно нуждаться в Боге, о котором нам все было бы известно? О Боге нам что-то известно, не все, но то, что мы знаем о Нем, есть истина. Мы не все понимаем, но понимаем достаточно, чтобы утверждать, что знаем личного Бога, а не общую философскую идею.
Чарльз Ходж, годы жизни 1797-1878, преподаватель семинарии в Принстоне, в своем «Систематическом богословии», том 1, часть 1, глава 4, написал, что «в Боге содержится безмерно больше, чем мы можем себе представить». И даже то, что мы знаем о нем, мы знаем не в полной мере. Отметим два момента. Во-первых, истина о Боге безмерно больше, чем мы можем себе представить. То есть, поскольку Бог беспределен, тайн в нем неисчислимо больше, чем мы могли бы себе представить. И во-вторых, тайны Божьи настолько превышают наше понимание, что даже то, что мы знаем о нем, мы знаем не в полной мере. Таким образом, нет такого аспекта Божьей сущности, который мы понимали бы полностью.
Иногда, когда говорят, что Бог непостижим, нам хочется возразить. Что же, значит, мы не можем познать Бога? Да, Бог открыл себя в Библии, чтобы мы могли узнать о нем и познать его лично. Это Божье Слово. Но Бог не имеет пределов, и ни мне, с моими ограниченными умственными способностями, ни гигантам теологической мысли, ни под силу постичь Бога в полноте. Если бы я мог осмыслить его, я был бы как Бог. Наш Бог не ограничен во всех отношениях и всесовершенен. Его невозможно ни охватить умом, ни вместить в книгу. И мы благодарны Ему, что для нашего спасения Он открыл нам себя достаточно, чтобы мы смогли прийти к Нему и жить в общении с Ним, имея правильное, хотя не исчерпывающее знание о Нем.
Итак, мы видим, что Божьи тайны неисчислимы. Теперь разберем второй момент. Наше представление о Боге в собственном богословии в значительной мере ограничено. мы сосредоточим внимание на двух аспектах ограниченности нашего знания о Боге. Первый. Имеющиеся у нас сведения о Боге ограничены. Бог сообщил нам то, что необходимо для нашего спасения и жизни во Христе. Но по сути мы мало понимаем Бога. Как сказано в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 12, «Истину о Боге мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». В учении о Боге формулируется множество вопросов, на которые у нас нет исчерпывающих ответов. Почему Бог допускает зло? Каков Божий замысел о происходящем сейчас? И многие богословы, особенно те, кому досаждают скептики, делают всевозможные предположения, потому что не хотят признать, что у них нет ответов на подобные вопросы. Но христиане должны признавать свою несостоятельность в этом смысле. Того, что Бог о себе не открыл, мы не знаем и знать не можем. Дело обстоит именно так.
Нам, христианам, не нужно прятаться от того факта, что мы не имеем всей информации о Боге. И то, что время от времени нам об этом напоминают, это благословение. Существование тайн Божьих вынуждает нас полагаться на Него. В познании Бога нужно рассчитывать не на свои способности, а на просвещение от Отца и Христа Святым Духом.
Второй аспект состоит в том, что по причине Божьих тайн мы не можем в полной мере объяснить Божье откровение. Мы обоснованно убеждены в том, что в Божьем откровении нет противоречий и есть логика. Но, независимо от того, признаем мы это или нет, существование Божьих тайн означает, что ограничена не только имеющаяся у нас информация о Боге, ограничена и возможность осмысления нами значительной части того, что Бог нам открыл. Например, мы не можем с исчерпывающей полнотой объяснить понятие Троицы, то есть тот факт, что Бог един и троичен. Мы не можем понять, как в Иисусе Христе соединены два совершенных естества, истинно божественное и истинно человеческое. У нас не получается внятно объяснить, почему Бог, кому принадлежит вся власть над всем, спрашивает с человека за его действия. Лучшие умы пытались дать ответы на такие вопросы, но безуспешно. Безусловно, правильно искать логику и последовательность в том, что открыл нам Бог о себе. Но достоверность наших заключений определяется не их рациональностью. Истинность богословских догматов обусловлена тем фактом, что они даны нам Богом через общее и особое откровение.
Когда богословы говорят о непостижимости Бога, они имеют в виду, что мы, существа, ограниченные по бытию и по силам, не способны проникнуть до конца в сущность беспредельного Бога. Бог неизмерим и всесовершенен, и не может быть познан в полноте. И когда в своем послании к римлянам, глава 11, стих 33-34, Павел писал о бездне богатства и премудрости и ведении Божия, он имел в виду именно это. Но Бог открыл нам себя в достаточной мере, чтобы мы могли прийти к спасительной вере.
Итак, мы рассмотрели понятие Божьих тайн, и теперь поговорим о видах Божьих тайн, которые определяются в учении о Боге. Различаются два вида тайн. Первый можно назвать тайнами временными. Посмотрим, что это за тайны. Временные тайны – это истины о Боге, сокрытые от человека в течение какого-то времени, и затем открываемые ему в определенный момент истории. Что-то ранее неизвестное Бог часто сообщает через общее откровение. Он использует природу, культуру, окружающих нас людей и даже изменения, происходящие в нас. Так происходит и в особом откровении. Внимательно читая Библию, мы видим, что более позднее особое откровение никогда не противоречит раннему. Просто с течением времени Бог открывает о себе все больше. Такое разворачивание имело место в каждый следующий период библейской истории. Несомненно, ярчайшим было особое откровение во Христе. Павел, в частности, в послании к Ефесянам, главы 1, стих 9, 3, стих 3 и 6, стих 19, говорит о возвещении во Христе тайны изначального Божьего замысла. Он объясняет, что до времени новозаветных апостолов и пророков она оставалась сокрытой. И поэтому, стремясь к более глубокому познанию Бога, открытие ветхозаветных временных тайн мы находим в Новом Завете.
Иногда мы используем по отношению к Богу слово «тайна», потому что в каких-то обстоятельствах нам может быть непонятен Его замысел. Но когда это слово, по-гречески «мистерион», используется в Новом Завете, оно подразумевает, что мы сами не осознали бы Божьего замысла, нашего спасения. То есть Он тайна в том смысле, что мы не постигли бы Его, если бы Бог нам Его не открыл. А Он открыл нам Его в Своем особом откровении. И поэтому слово «мистерион» используется в посланиях к Ефесянам и в 1 Коринфянам. Имеется в виду, что Бог постепенно разворачивает Свое откровение, показывает, как спасение предлагается иудеям, и язычникам, и всем, кто примет Иисуса Христа как Мессию.
Но мы должны понимать, что даже нам, новозаветным христианам, Бог пока еще не открыл всех временных тайн. В первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 12, Павел формулирует это так: «Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Только тогда, когда Христос вернется во славе, нам будет открыто все временно сокрытое, и мы познаем Бога намного полнее. Итак, в познании Бога мы имеем дело со многими временными тайнами. Но Библия ясно говорит, что существуют также тайны вечные. Вечные тайны – это такие истины о Боге, которые не будут постигнуты человеческими существами никогда, потому что находятся за пределами нашего понимания. Традиционное богословие определяет это как непостижимость Бога. Что-то из того, что касается Бога, что Он в понятной для нас форме открывает нам, мы можем понять. Но нет такого аспекта божественной сущности, который мы постигли бы совершенно. Давайте прочитаем, как об этом сказано у Исаии, глава 55, стихи 8 и 9. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Пророк говорит здесь Израилю о вечных тайнах, вытекающих из Божьей непостижимости.
Писание говорит о Божьих тайнах, и нам важно разобраться, что имеется в виду под тайнами. Тайна ассоциируется у нас с выражением «покрытое мраком», то есть нечто для нас закрытое, хотя когда-то может быть открыто. Но в нашем случае подразумевается другое. Под тайной Бога мы имеем в виду Его непостижимость, то, что Его бытие за пределами нашего воображения, и мы не можем достичь Его полного познания. И это не вызывает возражений, потому что это означает, что Бог вне моего тварного существования, что Он более велик, чем я даже могу подумать. Это обозначается термином «трансцендентность». Бог трансцендентен, Он превосходит наше восприятие, и поэтому Он достоин нашего поклонения, поэтому Он велик, поэтому мы восхищаемся Им. Тайна Бога исходит от Его свойств, от Его беспредельности. Мы конечны, наши возможности ограничены. ограничена и наша способность понимать Божьи цели и Его замысел о творении. Почему Бог действует именно так? И очень часто мы в своей самоуверенности воображаем, что знаем лучше, что и как делать. Во Второзаконии, глава 29, стих 29, сказано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашего до века». То есть то, что известно одному Господу, а что-то Он открывает нам, и оно радует нас. И мы признаем и соглашаемся с тем, что Бог не открыл нам всего. Разве нам можно открыть все? И разве мы можем понять все? Бог не ставит нас в известность о своих планах. Лучше всех это понимает Иов в Ветхом Завете. Его интересует, почему Бог допускает это все, но Бог так и не дает ему такого ответа, какой он хочет получить. Фактически, Бог говорит: «Я знаю, что делаю. В моих замыслах есть тайна, раскрыть которую могу только я. В конце времен все станет ясно и понятно».
Итак, говоря о Боге, мы подчеркиваем, что Бог открыл нам себя в общем и особом откровении, при этом оставив что-то сокрытым от нас, на время или навсегда. Мы ничего не можем поделать с тем, что мы творение, и наши сведения о Боге и наша способность к их осмыслению ограничены.
Итак, на нашем уроке о том, что мы знаем о Боге, мы исследовали входящие в сферу собственно богословия, Божьи откровения и Божьи тайны. Теперь мы перейдем ко второй теме урока. Это выделяемые в традиционном богословии понятия свойств и действий Бога. Кроме Божьих свойств и деяний, систематическая теология уделяет внимание учению о триедином Боге. И учению о Троице посвящена наша серия «Апостольский символ веры». В этой же серии уроков мы сосредоточимся на свойствах и действиях Бога. Мы подробно остановимся на свойствах и действиях Бога, но в этом уроке мы разберем только эти понятия. Во-первых, Божьи свойства, кто и какой Бог. И, во-вторых, Божьи действия, что Бог делает. Начнем с Божьих свойств. Тему Божьих свойств мы рассмотрим в два этапа. Начнем с концепции, понятия Божьих свойств. И затем исследуем виды свойств Божества, как определяет их систематическое богословие. Что же такое Божьи свойства?
Свойства Бога христиане понимают как все качества или характеристики, которыми, согласно Писанию, обладает Бог. И с такой точкой зрения вполне можно согласиться, но традиционное систематическое богословие определяет Божьи свойства в более узком смысле.
В систематическом богословии Божьи свойства – это совершенство Божьего существа, проявляемые в течение человеческой истории. Это определение вызывает два аспекта Божьих характеристик. Первый. Они представляют собой совершенство Божьего существа. Поскольку в церквах этому понятию уделяется мало внимания, будет полезно рассмотреть его подробнее. Начнем с того, что существо означает сущность или суть, то есть главное, внутреннее содержание. В античной философии постижение сущности мыслилось как начало понимания вещей. По Платону сущность несводима к телесно-чувственному бытию. Она нематериальна, вечна и бесконечна. Аристотель представлял сущность как реально существующий носитель самостоятельно несуществующих качеств. А в XIX-XX веках позитивизм, подчеркивая надежность положительного научного знания, отдавал предпочтение эмпирическим методам познания. Абстрагируясь, можно сказать, что сущность или суть – это неизменная внутренняя основа меняющихся внешних проявлений. Эта идея содержится и в вероучении о Боге. В рамках понятия сущности Бога различаются собственно, Божье существо, что есть Бог, Божье совершенство или свойство, качество Божьей сущности, долговременные божественные проявления в истории, Божьи откровения в течение продолжительных периодов времени и кратковременные проявления Бога, Божьи откровения в течение непродолжительного времени. Используем такой пример. Человек по воскресеньям поет в церкви. Он солист хора. Он доит своих коров два раза в день. Он фермер. Он также муж и дед. И кроме того, он, будучи Божьим представителем и служителем, есть образ Божий. Некоторые из перечисленных фактов являются кратковременными проявлениями, то есть соответствуют действительности только в какой-то момент времени. Например, он поет в церкви, но только по воскресеньям. Он доит коров, но только в определенные часы два раза в день. То есть эти характеристики человека соответствуют реальности, но не относятся к сущности человека, к тому, каким он остается, независимо от того, занимается он этими делами или нет. Некоторые характеристики этого человека являются долговременными проявлениями. Он муж и дед. Эти факты соответствуют действительности дольше, но они тоже не характеризуют его сущность. Он был мужем и дедом не всегда, хотя всегда был одним и тем же человеком. Но когда мы говорим об этом человеке, как об образе Божьем, который уполномочен представлять Бога и служить Ему, мы говорим о постоянных свойствах Его сущности, качествах Его природы. Что бы ни происходило в Его жизни, эти качества остаются неизменными. Когда мы соберем вместе все, что мы знаем об этом человеке, включая его постоянные качества, мы поймем, что в итоге имеем только очень приблизительное описание его сущности. Полная картина остается недостижимой. Примерно так обстоит дело и в систематической теологии. Мы знаем, что Писание запрещает изображать Бога, и мы не будем этого делать. Но чтобы лучше разобраться в его сущности, мы воспользуемся аналогией. Представим себе сущность Бога в виде туманности в далеком космосе. Ее окружают окна, витражи. Это свойство или совершенство Божьей сущности. Снаружи расположены созвездия и планетарные системы, которые представляют долговременные проявления Бога. Еще дальше от центра находятся другие звезды и планеты, представляющие кратковременные проявления Бога. Этим понятием Божьей сущности, его свойств долговременных и кратковременных проявлений его в истории, принадлежит важное место в систематическом богословии. Прочитаем пункт 2 артикула 1 Аугсбургского вероисповедания. Это символ веры лютеранской церкви, впервые напечатанные в 1530 году. Похожие формулировки содержатся в 39 статьях англиканского вероисповедания и в 25 статьях методистской церкви. Существует одна божественная сущность, которая называется и является Богом, вечным, бестелесным, неразделимым, обладающим бесконечной силой, мудростью и благостью, Творцом и Вседержителем, Содержателем всего сущего, видимого и невидимого. Исповедание ясно говорит об одной божественной сущности. Сущность Бога остается неизменной реальностью, лежащей в основе многообразных проявлений Бога в ходе истории. Многие богословы, находясь под влиянием христианского мистицизма, разделяли свойственные эллинистической философии представление, что сущность Бога покрыта тайной. То есть считалось, что из Божьего откровения мы можем узнать о Боге мало. Мы можем увидеть только то, что вторично, проявление Бога в истории. Христиане согласны с тем, что нам доступно лишь неполное познание сущности Бога. Однако мы твердо убеждены в том, что какие-то свои свойства Бог нам открыл, и такая позиция согласуется с учением Писания. Вернемся к Аугсбургскому исповеданию. после указания на одну божественную сущность, в нем перечисляются свойства Божьей сущности: вечность, бестелесность, неразделимость, бесконечная сила, мудрость и благость. Эти вечные, неизменные качества характеризуют сущность Бога. Иногда авторы библейских книг прямо указывали на существование совершенства Бога. Например, в Псалме 33, стих 9, мы читаем: «Благ Господь». В первом послании Тимофею, глава 1, стих 17, Павел называет Бога «царем веков нетленным». Исследуя Писание, мы постигаем, что независимо от того, что Бог говорит или делает, и как Он себя проявляет, Бог всегда благ и всегда вечен. И тоже можно сказать о Его беспредельности, святости, справедливости, мудрости, непостижимости, всемогуществе и ряде других Божьих качеств. Писание говорит о них как о постоянных, вечных совершенствах, свойственных божественному существу.
Свойство Бога – это то, что присуще Ему самому, то, почему Он – Бог. Это можно назвать Его природой, Его сущностью. Это реальность, общая для Отца, Сына и Святого Духа. Это то, что отличает Бога от нас, тварных, конечных существ. Это то, что определяет божественность Бога.
Вернемся к определению Божьих свойств. Как мы сказали, они представляют собой совершенство Божьей сущности. И кроме этого, они проявляются в течение человеческой истории. Иногда авторы библейских книг прямо называют вечные свойства Бога. Но обычно о Боге рассказывают описания, имена, фигуры речи и Его действия в мире. Все они соответствуют Его сущности. Бог всегда проявляет Себя согласно Своей природе. Но в систематическом богословии свойства Бога и Его проявления разграничиваются. Мы выделяем Божьи свойства, ставя вопрос: что всегда характеризовало Бога и объясняло Его проявления в ходе истории? Но здесь нужно быть осмотрительными. Разграничить свойства и проявления нетрудно, когда мы имеем дело с коротким периодом времени. Например, у Иезекииля, глава 8, стих 18, мы читаем: «Не пожалеет око мое, и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Но не слышать молитв – это не свойство Божьей сущности. Во многих других местах говорится, что Бог слышит молитвы. То есть истинными проявлениями Бога является и то, и другое. Но ни то, ни другое не является Его свойствами. Божьи свойства – это вечное совершенство Его сущности, характеризующее Его и когда Он слушает, и когда Он не слушает молитвы. Имея дело с продолжительным периодом времени, разграничить свойства и проявления труднее. Например, мы можем решить, что терпение – это свойство Бога, потому что Он проявил его ко многим поколениям грешников. Но, как мы знаем из Библии, Божье терпение время от времени исчерпывается. И терпению грешникам придет конец на последнем суде, когда Христос вернется во славе. То есть, даже Божье долготерпение не является вечным свойством Божьей сущности. К этому разграничению мы еще вернемся в следующих уроках. Сейчас же мы отметим, что Бог разными способами проявляет Себя в течение менее продолжительных и более продолжительных периодов времени. А Божьи свойства – это такие Его качества, которые характеризовали и будут характеризовать Его сущность всегда.
Итак, разобравшись с понятием Божьих свойств, мы можем перейти к их разновидностям. Как богословы классифицируют совершенство Божьей сущности?
Библия не перечисляет и не классифицирует Божьи свойства. Поэтому богословы группируют их по-разному. некоторые, чтобы раскрыть понятие о Боге, используют уже упомянутые путь причинности, путь отрицания и путь превосходства. Другие, исходя из представления о человеке как об образе Божьем, относят Божье совершенство к его бытию, разуму, воле и характеру. Ни один из этих подходов не является преобладающим, но мы должны принимать их во внимание, потому что часто, прямо или косвенно, они используются, когда речь идет о Божьих свойствах.
Большинство исследователей разделяют совершенство Бога на два вида. Первый – это непередаваемые свойства. И второй вид – это передаваемые свойства. Давайте рассмотрим обе категории и начнем с непередаваемых Божьих свойств. Известные богословы указывали на недостатки этого разделения, и мы еще будем о них говорить в следующих уроках. Однако этот способ классификации Божьих свойств остается достаточно распространенным. Непередаваемые – значит такие, которые не передаются. Это совершенство Божьей сущности, которые не свойственны творению, в том числе и человеку, носителю Божьего образа. То есть непередаваемые свойства примерно определяются путем отрицания. Это те качества, которые отличают Бога от Его творения. Аугсбургское исповедание выделяет 6 Божьих свойств. Это вечность, бестелесность, неразделимость, бесконечная сила, мудрость и благость. И как непередаваемые свойства обычно классифицируются вечность, бестелесность, неразделимость, бесконечность Бога. Он вечен, мы ограничены во времени. Он бестелесен, мы живем в телах. Он неделим, мы состоим из частей. Он беспределен во всех отношениях, мы конечны. Учитывая ограниченные возможности человека, Писание иногда проводит некоторое сравнение между этими качествами Бога и качествами сотворенного мира. Главным образом это противопоставление Бога и творения. И Божье Слово не требует от человека подражать Богу в этом смысле. Не предполагается, что мы будем стараться быть бестелесными, неделимыми и бесконечными. Божье Слово требует, чтобы мы признали наличие этих свойств у Бога и поклонялись Ему, и прославляли Его за то, что Он отличен от нас. Разобравшись с тем, что такое непередаваемые свойства, давайте поговорим о второй разновидности Божьих свойств – свойствах передаваемых. Из Божьих свойств, выделенных в Аугсбургском исповедании как передаваемые свойства, обычно классифицируются сила, мудрость и благость. Передаваемые – значит такие, которые передаются. Подразумевается, что некоторыми из своих вечных совершенств Бог делится со своим творением, в частности, с носителями Его образа. Люди обладают, хотя и в неполной мере, такими качествами, как сила, мудрость и благость. Разобраться в передаваемых свойствах Бога можно при помощи сравнения. Эти свойства примерно определяются путем причинности и путем превосходства. Писание многократно призывает нас не просто восхищаться этими божественными качествами, но и стараться воспроизводить их. Мы должны подражать Богу в меру своих сил и возможностей. Мы должны делать это, проявляя в своей жизни мудрость и благость. О Божьих совершенствах можно сказать многое, и мы еще вернемся к ним в следующих уроках. Пока же отметим, что разделение их на свойства непередаваемые и свойства передаваемые является одним из распространенных способов их классификации.
Для тех, кто изучает систематическое богословие, важно понять разницу между передаваемыми и непередаваемыми качествами Бога, потому что нужно знать, чем мы отличаемся от Бога. Бог не такой, как мы, Он всесовершенен, и природа его невещественна. Однако мы сотворены по его образу и подобию. И поэтому важно понимать, чем мы, как носители Божьего образа, похожи на него и чем не похожи. Важно осознавать, что Бог беспределен во всех отношениях, вечен и неизменен. И хотя мы конечны и изменяемся в каких-то аспектах нашего бытия, мы имеем подобие с Богом, мы имеем знания, мы можем любить, мы стремимся к справедливости, проявляем милосердие. Все это свойственно Богу в совершенной степени. И хотя человек обладает этими качествами в ограниченной степени, он имеет особое достоинство, будучи сотворен по образу самого Бога.
Итак, в рамках нашего исследования свойств и действий Бога мы изучили концепцию Божьих свойств. Теперь мы будем говорить о Божьих действиях. Мы исследуем их подробно в наших следующих уроках. А сейчас мы ограничимся рассмотрением самого понятия Божьих действий, а затем их видов. Итак, посмотрим, что такое Божьи действия.
Если задать христианам вопрос, что такое Божье деяние, то большинство просто укажут на те места в Библии, где рассказывается, как Бог что-то сделал, и они будут правы. Но богословие подходит к Божьим действиям примерно так же, как к Божьим свойствам. Оно акцентирует внимание не на событиях, а на том, что скрывается за событиями. В систематическом богословии вопрос ставится так: что всегда характеризовало, характеризует и будет характеризовать действия Бога?
Божьи действия, то есть проявление Божьей сущности, это непрестанное действие в мире Божьей воли, все обращающее к исполнению Божьего предвечного замысла. В этом определении мы выделяем слово «все». То, что Божьи действия охватывают все происходящие события, кому-то может представляться не совсем реальным, и поэтому мы обратим на это особое внимание. В послании к Ефесянам, глава 1, стих 11, Павел прославляет Бога по определению совершающего все по изволению воли своей. Павел пишет, что Бог совершает все. Не что-то и даже не многое. Бог совершает абсолютно все, что когда-то происходило и будет происходить. Современным христианам нелегко допустить, что деятельность Бога так всеобъемлюща. Читая Писание, мы склонны думать, что некоторые вещи Бог делает сам, а другие делаются кем-то или чем-то, относящимся к творению. И это различие действительно есть в Писании. В каких-то случаях Бог действовал лично, например, когда спас Израиль, разделив воды Красного моря. Библия также говорит, что иногда что-то делали сверхъестественные существа. Так, например, сатана искушал Иова. Причиной события были и люди. Например, Давид подготовил строительство храма. Мы читаем о роли животных и растений, а также воздействии на жизнь на земле неживых предметов, таких как солнце. На вопрос, сводятся ли действия Бога до проявлений, которые Писание предписывает непосредственно Богу, христиане отвечают однозначно – нет. Еще Аристотель в своей «Космологии и теологии» ввел понятие «перводвигателя» – источника жизни и движения. И христианские богословы понимают Бога как первопричину всего. Это означает, что Бог не просто положил начало ходу истории. Он есть абсолютный источник всего, что происходило, происходит и будет происходить. Но определяя Бога как первопричину, богословие говорит также о вторичных причинах. Это сотворенные существа или предметы, реально вызывающие события. Различение между первичной причиной и вторичными исходит из следующего. Как действие Бога, Писание представляет не только чудесные события, например, спасение Израиля при переходе через Красное море. Из первой главы книги Иова ясно, что испытать Иова сатану уполномочил Бог. В первой книге Паралипоменон, глава 29, стих 16, Давид говорит: «Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно». В Псалме 146, стихи 7 по 9, воспевается хвала Богу, в чьих руках жизнь и действие растений и животных. А в книге Исаии, глава 45, стихи 6 и 7, мы читаем, что во власти Бога и свет солнца. В следующих уроках этой серии мы еще будем возвращаться к тому, как Бог, первопричина, обуславливает действие вторичных причин. Мы будем говорить об этом в связи с вопросом, было ли Богом создано зло. Сейчас же мы подчеркнем, что все, что происходит в мире, совершает Бог непосредственно или опосредованно. В нашем определении Божьих действий мы обратим внимание также на слова «воли Божией, все обращающей к исполнению Божьего предвечного замысла».
Итак, богословы исследуют Божьи неизменные, вечные свойства. Они придают значимость и тому, как Бог осуществляет свой предвечный, неизменный замысел. Однако современные христиане уделяют этой теме недостаточно внимания. И кроме того, богословы формулируют свои мысли по-разному. Поэтому будет уместно проанализировать понятие Божьей воли.
В послании к Ефесянам, глава 1, стих 11, Павел пишет: «Мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Обратим внимание, Павел говорит не только, что Бог совершает все, но и что мы предназначены к наследию по изволению Божьей воли. То есть у Бога есть замысел обо всем, который непременно будет исполнен. Прочитаем из книги Исаии, глава 46, стих 10, где Бог объявляет: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Этот аспект Божьих деяний трудно постижим, и христиане представляют его по-разному. Но в целом богословское понимание состоит в том, что Божий замысел — это вечные мысли Бога о творном мире, Его создании, истории и конце. И все действия Бога служат исполнению этого замысла. Все, что должно произойти, в Его руках. Его планы нарушить невозможно. Это трудно понять, но Божий замысел включает все происходящее.
Когда что-то происходит, люди иногда задают вопрос, действительно ли Бог это планировал. Особенно, когда происходит что-то плохое, мы хотим знать, насколько это согласуется с Божьим замыслом. И здесь, я думаю, нужно уяснить учение Библии о Боге как Вседержителе. Оно состоит в том, что нет ничего Ему неподвластного. И в Писании, например, в первой главе послания к Ефесянам, говорится, что Бог совершает все по изволению воли Своей. Значит, все, что когда-то произошло в истории, произошло согласно Божьей воле. Это так, как бы нам ни было трудно охватить это нашим ограниченным умом, в ходе человеческой истории Бог осуществляет свой замысел. Если Бог всеведущ, если Его знание включает все в прошлом, настоящем и будущем, все возможное и все действительное, значит, каждое событие в истории составляет часть Его плана.
Мы разобрали понятие Божьих действий. Теперь посмотрим, как в учении о Боге классифицируются разновидности Божьих действий. Вернемся еще раз к артикулу первому Аугсбургского исповедания веры. Существует одна божественная сущность, которая называется и является Богом, вечным, бестелесным, неразделимым, обладающим бесконечной силой, мудростью и благостью, Творцом и Вседержителем, содержателем всего сущего, видимого и невидимого. После перечисления Божьих свойств, исповедание указывает на два вида Божьих действий. С одной стороны, говорится, что Бог есть Творец всего сущего, видимого и невидимого. С другой стороны, Бог – Вседержитель, Он поддерживает существование всего видимого и невидимого. Такая формулировка соответствует традиционному различению двух видов Божьих действий. Первый вид – это сотворение мира. Книга Бытие, 1 глава 1 стих, утверждает: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И Писание начинается именно так, потому что это является основой всех наших представлений о действиях Бога. Сформулировать учение о сотворении мира Богом можно по-разному, и мы еще вернемся к этому. Но сейчас мы выделим три таких его аспекта. Первый – это факт творения. Все существующее создано Богом. Второй – разнообразие творения. Бог создал множество форм материальной и духовной жизни. И третий – цель творения. Мир создан в соответствии с Божьим замыслом. Итак, сотворение мира – это один вид Божьих действий. Второй вид – это забота Бога о мире, то есть Божий промысел проведения. Нередко христиане не осознают всеохватности Божьего проведения. Они полагают, что когда Бог сотворил мир, Он наделил его самостоятельностью, и поэтому теперь мир может функционировать без его вмешательства. Но в богословии проведение, от латинского «провиденция», это забота, попечение. То есть существование мира также зависит от Бога, как и его сотворение. Прочитаем из послания к Колоссянам, глава 1, стихи 16-17. «Ибо им соделано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». То есть во Христе не только создано все, но и все им стоит. Это означает, что если бы не Божье провидение, не его неослабное деятельное попечение обо всем, мир разрушился бы в первоначальный хаос. И по аналогии с действием творения, в действии провидения можно выделить три таких аспекта. Первый – это факт Божьего провидения. Бог сохраняет и поддерживает все существующее. Второй – разнообразие провидения. Действия Божьего промысла многогранны. И третий – цель провидения. Бог направляет все творение к благой цели, для которой оно было создано по Божьему замыслу. На этом уроке мы не будем разбирать это детально, но по ходу нашего исследования мы убедимся, как важно понимать действия Бога как в творении, так и в провидении.
Когда мы говорим о Божьем провидении, мы имеем в виду прежде всего Божью непрестанную заботу о своем творении. Мы знаем, что создав мир, Бог не отстранился от него. Бог продолжает поддерживать творение. Он делает это силой своего слова, своего духа. Он удовлетворяет наши нужды в пище, в воде, в воздухе. Все то, что мы принимаем как само собой разумеющееся, нам дает Бог. Вот почему мы должны быть Ему благодарны. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сводит свыше от Отца Светов. Он дает нам все, что нам нужно. Он управляет всем. Он направляет все, в том числе и те события, которые, как нам кажется, вышли из-под контроля. Он всемогущ, и по Его воле происходит все, даже то, в чем мы не можем разобраться. Но мы знаем, что все в Его руках, и Он совершает все по изволению Своей воли. Он заботится о нас, и Он обеспечил наше спасение. Он дал нам осознать нашу нужду в восстановлении, и мы знаем, что, уверовав в Него, мы будем в новом творении. Он приведет нас в свое царство, и там мы в полноте познаем все благословения Божьей милости к нам, заботы о нас нашего Небесного Отца, который любит и сохраняет и поддерживает нас и содействует нам в сотворенном им мире.
Этот вступительный урок посвящен учению о Боге, то есть, собственно, богословию. Мы говорили о том, как мы можем возрастать в познании Бога. Мы отметили, что то, что мы знаем о Боге, определяется Божьим откровением и Божьими тайнами. Откровением особым и общим, и тайнами, временными и вечными. Мы отметили и то, что познание Бога включает исследование Его свойств и Его действий, свойств непередаваемых и передаваемых, и действий, таких как творение и провидение.
Каждый христианин призван возрастать в познании сущности Бога и Его действий в мире. Следует посвящать время размышлениям о Боге и стараться узнать о Нем как можно больше. На этом уроке мы затронули несколько ключевых для богословия тем. В ходе последующих уроков, исследуя учение о Боге, мы узнаем больше о том, что собой представляет Бог и что Он делает. Мы убедимся в значимости систематического изложения истин Божественного Откровения для богословия и верного служения Богу.